Вдруг в коридоре раздается грохот, хлопанье дверей, слышатся быстрые шаги, удары каблуков о половице, и вот дверь комнаты, где мы сидели, отбрасывается, будто сорванная с петель, и на пороге появляется человек, которому казалось в коридоре узко, в дверях тесно, в комнате мало простора. Я понял, что это и есть Гелеровский. Оробел от неожиданности. При его появлении я встал, как меня учили. Мне бросилась в глаза лихая повадка писателя и удаль в быстрых движениях. Приковывали внимание его казацкие усы, необыкновенный взгляд, быстрый, сильный и немного строгий, сердитый. Он мне представился атаманом Тарасом Бульбой, о котором я еще в школе читал в книге Гоголя. Ворот рубахи у него был расстегнут, могучая высокая грудь полуоголена. Видно, он зашел к моему товарищу по какому-то делу. Увидев меня, он заинтересовался. «Это кто?» — спросил он Ваню. «Мой товарищ из деревни, вместе учились». «Что ты делаешь в Москве?» — обратился он ко мне. «Служу в трактире Павловского». «На Трубной площади?» «Да». Я удивился тому, что он знает адрес трактира. «Что ж ты там делаешь?» «Занимаюсь мытьем чайной посуды». «Давно в Москве?» «Недавно, месяц небольшим». Разговаривая, он внимательно оглядывал меня. Я стоял в поношенной поддевке со сборами и имел в руках шапчонку, из которой выбивалась серая пакля. Расспросив обо всем, он стремительно удалился. Мы остались одни. «Какой у тебя хозяин-то? Должно быть строгой, свирепой. Уж очень его вид-то, а?» «Не, он, бознать, какой хороший». «Невзыскательный», — ответил Ваня. «Страсть добрый». Через некоторое время снова слышим за дверью тот же шум и грохот. Дверь по-прежнему отлетает, и в комнату снова входит Владимир Алексеевич. «Шапка у тебя, я вижу, износилась. На-ка вот надень», — сказал он, и подал мне новенькую шелковистой шерсти. Я расправил сложенный пирогом убор и быстро надел его на голову. «Ну как?» — спросил он. «В самый раз», — отвечая с улыбкой и смущением. Он тоже улыбнулся, и лицо его мгновенно преобразилось, просияло. Оно стало ласковое, приветливое. Он только на первый взгляд сердитый, — подумал с мне, — а на самом деле велик добротой. Утром на другой день, явившись на службу, я показал шапку Александру Митрофановичу, одному из старейших половых. Уж очень мне хотелось похвастаться подарком и поделиться радостью. «Это мне хозяин земляка подарил», — сказал я. «Кто же это такой хозяин, что так раздобрился?» — удивился Александр Митрофанович, разглядывая шапку. «Богатый подарок, даже не верится. Он тебе, может, родня?» «Нет, увидел впервой». «Кто же он?» «Гелеровский, писатель». «Владимир Алексеевич!» «Да? А вы его разве знаете?» — не без удивления спросил я. «Кого я не знаю, если столько лет прослужил в трактирах? Знаю многих писателей. Гелеровский известен». В судомойку торопливо вошел Тоскин с подносами в обеих руках. «Вот и он знает Гелеровского», — сказал Александр Митрофанович, выходя в зал. «Как же не знать?» — ответил седобородый Тоскин. — Я из его табакерки нюхал, когда служил в трактире у Тестова. Душевный человек Гелеровский. За чернь стоит. Господа при мне говорили в трактире, он о простонародье книгу выпустил, а правительство велело ее сжечь. О как! — закончил он. Постылая служба продолжалась. Про себя я решил, что надо искать другое место. Мне предлагали работу в колониальном магазине, но там тоже рабочий день длился 18 часов. Сунулся было в типографию. Там сказали, что если у меня нет квартиры и домашних харчей, то ученики не возьмут. Звали в ренсковой погреб торговать вином, но я отказался. Не по душе было это дело. А еще мерзительнее было в трактире. Половые из молодых ночи уходили куда-то пьянствовать. Мой товарищ Митька, как я стал замечать, все чаще стал прикладываться горлышком пустых бутылок. подтягивать из них украдкой остатки рома, такая, портвейна, коньяка и прочих вин всяких фирм Депре, Сараджева, Леве, Арабаки. Он не отказывался от изделий Петра Смирнова и вдовы Попова. Владельцы водочных заводов. Примечание редакции. Но я избегал этого. Крепко помнил напутствие матери перед отъездом в Москву. «Я дурманиваюсь со хмельным», — говорила она. «От этого дурмана идет все зло и погибель. Не слушай дурацких пословиц. Пьян да умен, два угодья в нем, или пьяный проспится, а дурак никогда». Эти пословицы выдумали пьянчушки для своего оправдания. Я еще не видел на своем веку умного пьяного. Зелье как раз и затуманивает разум, одурачивает человека. А если пьяный проспится, то часто встает нищим или преступником. Эти советы я считал верхом мудрости. Собрался я было поговорить с Митькой, с видом знатока, о гибельности пристрастия к хмельному. Но поговорить не пришлось. Неожиданно ко мне явился Ваня Угаркин. «Гелеровской требует», — выпалил он, тяжело дыша. «Мы с мамой в деревню уезжаем, и он хочет поставить себя на мое место. Идем скорей, там уже и других ребят рекомендуют, а он тебя вспомнил». И вот я на службе у Гелеровского. Еще вчера мое жилье находилось в душном и темном подвале. А теперь мне отвели хорошую светлую комнату с огромным окном и высоким потолком. В ней стоит кровать, ясеневый диван с ящиками, куда можно положить свои вещи, просторный стол, покрытый бордовым сукном и окруженный несколькими добротными стульями. В первый раз я почувствовал себя человеком. Долгое время по привычке я просыпался около шести. В доме еще все спали, было тихо. И, повернувшись на другой бок, я опять засыпал. Часов восемь на кухне слышалось движение, прислуга звякала медной самоварной крышкой, гремела трубой, это она готовила чай. Поднимался и я. Умывшись, быстро спускался в швейцарскую, где висел наш почтовый ящик, вынимал оттуда газеты, журналы, письма и приносил в контору. Там меня ждал Владимир Алексеевич. Он часто возвращался домой поздно, когда уже все спали, задерживался в редакциях, в клубе или в литературном кружке, но вставал всегда рано. Газет получали множество. Здесь были почти все московские издания. «Русские ведомости», «Московские ведомости», «Московский листок», «Новости дня», «Русский листок», «Московский вестник», «Петербургские», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», «Петербургская газета», «Свет», «Биржевые ведомости», «Финансовый вестник» и провинциальные, «Одесские новости», «Одесский листок», «Киевлянин», «Казанский телеграф», «Прибалтийский край», «Волгарь», «Туркестанские ведомости», «Северный Кавказ», «Варшавский дневник», «Виленский вестник», «Амурская газета» и другие. Просмотр газет Владимир Алексеевич начинал с «Русских ведомостей», где он в то время работал. Он читал их не за столом, а стоя в дубовой конторке на высоких ножках. Успевал самовар. Домашние еще спали, и чай Владимиру Алексеевичу приносили в контору, а я шел пить в кухню. Но часто мы чаевничали на кухне вдвоем. Около 10 часов Владимир Алексеевич уезжал по разным газетным делам. Редакция журнала «Спорта», помещавшаяся в квартире Гелеровского, начинала свою работу тоже в 10 утра. Приходил секретарь журнала «Генерозов». Раздавали звонки телефона, приходили посетители, секретарь давал мне прочитанные гранки журнала, и я вез их для правки в типографию, а оттуда привозил новые набранные материалы. Конка тогда ходила, как шутили в народе, в 10 дней 9 верст. Едешь, бывало, к Лучининову или в Марину рощу, в типографию Чечерина, куда потом передали печатание журнала, или в дальнюю редакцию, обязательно берешь с собой книгу. Много проглотишь страниц при дальней дороге со множеством остановок. В выборе книг мне часто помогал Владимир Алексеевич. Однажды он дал мне «Власть тьмы» Толстого. Я раскрыл ее и удивился. «Власть тьмы» не похожа на другие книги. В других за первой главой идет вторая, за второй третья, а в этой на первой странице я прочел «Явление первое». Петр, Анисья, Акулина. Последние поют в два голоса. Петр, выглядывая из окна. Опять лошади ушли. Того, гляди же, ребенка убьют. Никита, а Никита? Голос Никиты. Чего? Петр, лошадей загони.